И кто знает, когда он приедет снова, да он и не единственный. Я смотрел на Рози с гневом, обидой, возмущением. Она улыбалась мне. Как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки. Голос ее звучал удивительно мягко. «Милый, но зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной несчастлив? Очень. Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю, наслаждайся жизнью, пока можешь. Через сотню лет все мы будем в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием». Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев. Я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте. — Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, — прошептала она. — Придется, — ответил я. Глава 18. За все это время я очень мало виделся с Дриффилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение. Он же не был таким веселым, таким чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах. Он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Рози тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, потом ведь не она же им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать ее, а уж пригласив ее приличие ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо. Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения не мое дело, к тому же за последнее время о них написано столько, что этого вполне хватит для любого обычного читателя, но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко, от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшное, душераздирающее, но описано без всякой слюнявости и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод. Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как с прежними его романами, что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвально, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но, в общем, неплохо. Рози рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов 300, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими, а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной, попала впускавшим ее издателям. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь.